Издания эксперты считают, что теракт могли подготовить участники северокавказского подполья, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова.
По последним данным, теракт совершил мужчина-смертник. Это удалось выяснить, просмотрев камеры видеонаблюдения. Анонимный представитель следствия сообщил агентству ИТАР-ТАСС, что разыскиваются трое пособников смертника, которые, по оперативным данным, являются жителями столичного региона. Источник воздержался от комментариев по поводу так называемого северокавказского следа совершенного преступления. Накануне представители силовых структур в неофициальных беседах с журналистами говорили, что следы теракта могут вести на Северный Кавказ. Сообщалось о том, что теракт в Домодедово был организован лишь со второй попытки. Первая не удалась из-за незапланированного подрыва готовящейся смертницы, уроженки Чечни, муж которой является участником незаконных формирований. Взрыв произошел 31 декабря на юго-востоке Москвы, и его обстоятельства дают основания полагать, что эту женщину готовили для совершения теракта, сообщил источник в правоохранительных органах. Политолог Руслан Мартагов считает, что говорить о кавказском следе теракта в Домодедово пока рано.
Кавказ для политической власти в России стал своего рода палочкой-выручалочкой. Как только у нас приближаются выборы, как только у нас ситуация в экономическом и социальном плане ухудшается, вы обратите внимание, у нас всегда следуют взрывы, подрывы, и все это объявляется кавказским следом, и в итоге все это ведет на укрепление пресловутой вертикали власти. Обстановка на Северном Кавказе очень напряженная. Все эти 10 лет, когда нам вешали лапшу на уши, говоря, что вот господин Путин устаканил ситуацию, привел все к стабильности, на самом деле все эти 10 лет были подарены тем же ваххабитам для укрепления своей инфраструктуры. То есть, если мы до 2000 года говорили более-менее обоснованно о чеченском терроризме, то эти 10 лет пошли на то, что терроризм развился по всему Северному Кавказу, и не только по Кавказу. Главная и основная причина – руководство страны. Для того, чтобы выйти из этой ситуации, вы знаете, есть простейший способ, по-моему, уже опробирован во всех демократических странах, и не надо нам изобретать велосипед. У нас должна быть свободная пресса, свободные партии, свободная юстиция. Вот когда три эти составляющие будут, вот тогда мы избавимся от всего этого.
О северокавказском следе теракта в Домодедово со ссылкой на заместителя руководителя Комитета по безопасности Госдумы Магомеда Вахаева сообщает издание «Коммерсант». По словам депутата, организаторов преступления следует искать среди так называемого «имарата Кавказа». Парламентарий полагает, что теракт мог быть реакцией на серию успешных операций силовиков в Дагестане и Ингушетии, в ходе которых были уничтожены лидеры незаконных организаций Магомед Шейхов и Пахрудин Гаджиев. Информационное агентство «Росбалт» предполагает, что за терактом в Домодедово могут стоять участники так называемого «Ногайского батальона», который базируется в Ставропольском крае. 17 августа экстремисты устроили взрыв в Пятигорске, в результате которого пострадали 30 человек. Обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов считает, что формулировка «северокавказский след» применительно к теракту в Домодедово выглядит довольно расплывчато.
Следы, скорее всего, ведут на Северный Кавказ. Проблема только в том, что эта формулировка уже никому не ничего не объясняет. А помните, когда вот только начинались теракты, то в ходу был оборот «чеченский след». А сейчас Северный Кавказ, но Северный Кавказ – просто территория, это несколько субъектов федерации, самых довольно неблагополучных. И, понимаете, вот это расширение зоны, которая является источником терактов, она уже абсолютно не конкретна. Да, Северный Кавказ, но кто это? Дагестан, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Ногайский батальон, да, понимаете? Это уже, на самом деле, боюсь, может стать прелюдией того, что при следующей, не дай бог, теракте, да, эта зона расширится. Мы к Северному Кавказу будем добавлять уже какие-то сопредельные территории, называется уже не Северным Кавказом, а Кавказом. Но это будет правильно, но это будет еще меньше чего-нибудь объяснять. Поскольку идет война, а в войне вот и ничего не меняется, то эта логика тоже неизменна.
Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Министерство по чрезвычайным ситуациям России сегодня утром опубликовало списки погибших и пострадавших в результате теракта в Домодедове. О том, как оказывается помощь пострадавшим родственникам погибших, рассказывает корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
В больницах Москвы и Московской области остаются 110 человек, пострадавших при взрыве в аэропорту Домодедово. Из них 43 человека в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Пятерых пострадавших при теракте в Домодедово в институте имени Вишневского посетили сегодня премьер-министр Путин и глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова. Голикова еще накануне побывала в больницах, куда были направлены пострадавшие.
Мы вот сейчас занимаемся выверкой списков, но традиционно в такой ситуации 1 000 000 рублей погибшим, 400 средней и 200 легкой тяжести. Но помощь оказывают также и регионы Российской Федерации.
Из 35 погибших фамилии 9 остаются неизвестны. В одном из моргов проводится их опознание. Там же находятся бригады психологов Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского и МЧС. Руководитель института имени Сербского Зураб Кикилидзе.
Работает Центр Сербского, работает МЧС и то, и другое. И будут находиться до того времени, сколько это будет нужно. Есть первая стадия, так называемая, острая реакция на стресс. Она длится 3-4 дня. А потом уже начинает формироваться то, что называется посттравматическим стрессовым расстройством. Травма имеется в виду, в данном случае, психическое. И начинает обращаться вот те, кто были свидетелями.
На всех вокзалах и в аэропортах столицы дежурят оперативные группы для встречи родственников пострадавших в результате теракта в Домодедово. Из Одессы в Москву летят мама и муж драматурга Анны Яблонской. В понедельник вечером Анна прилетела в аэропорт Домодедово, чтобы потом отправиться на вручение премии журнала «Искусство кино». Ее новая пьеса «Язычники» победила в конкурсе киносценариев. Об этом «Радио Свобода» рассказал главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей.
Она позвонила в 4 часа, когда приземлилась, и переживала, успеет ли она вот к 6:30. Мне наша член отборочной комиссии, знающая, говорила, как только она приземлилась в Москве, она была весела, и через 20 минут ее не стало. То есть это сошлись какие-то неимоверные обстоятельства, что в эти секунды, это буквально секунды, говорят, у нее не было вещей, в эти секунды она проходила это место, в эти секунды нужно было прилететь из Одессы, чтобы там же десятки тысяч в день проходят, десятки тысяч. Ей 29 лет. У нее только что родился ребенок.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Несет ли власть ответственность за существование террористической угрозы? Об этом говорят политик Юлий Рыбаков и бывшие сотрудники правоохранительных органов Владимир Калиниченко и Аркадий Мурашов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги дня вторника, 25 января. События дня в прямом эфире программы «Время свободы» комментирует из студии «Радио Свобода» в Москве известный политический эксперт, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, добрый вечер. Скажите, почему российские специальные службы проигрывают в борьбе с терроризмом? У вас есть ответ?
Ну, вот сегодняшняя, вчерашняя трагедия – это частичный ответ, понимаете? Здесь просто какая-то невероятная некомпетентность, непрофессионализм. Мы живем в век террора, невозможно обеспечить безопасность везде. На улицах вообще невозможно поставить охрану и рамку перед каждым магазином, но в аэропортах должна быть безопасность. Это подтверждается практикой подавляющего большинства государств. И в России до последнего времени этого не было. Здесь, ну, полнейшее разгильдяйство. Человек вошел с улицы, террорист, внес взрывчатку. Должны нести ответственность просто политическую, мне кажется, руководители силовых ведомств, тем более в истории нашей страны недавние есть такие примеры. Мы помним, как Степашин и Ерин нашли в свое время мужество подать заявление об отставке.
А вы думаете, сейчас дойдет до отставок?
Да нет, уже президент Медведев примерно очертил тот круг. Он поручил тем же Бортникову и министру внутренних дел, поручил там уволить руководителя транспортного департамента. В общем, начальник транспортного цеха, вот так, на этом уровне будет.
Но...
же прогресс по сравнению вот с предыдущими терактами.
Вкладываются большие средства России в организацию работы спецслужб, и суммы эти растут из года в год. Разрабатывается, разработано и аплодировали депутаты Государственной Думы от партии власти концепция безопасности на транспорте. Где все это?
Ну, это, вот об этом мы только что говорили, но это даже не самая важная часть проблем. Это технология, у которой можно научиться достаточно несложно у израильтян, у американцев. А есть громадная политическая составляющая. Это разрастающаяся война, даже я бы не сказал на Кавказе, она вот пришла в Домодедово, развернутое подполье на Кавказе воюет с российской властью. И у него есть идеология, есть сетевая структура, с которой очень трудно противостоять. Вот об этом уже у нас в программе говорилось. Неизвестно, там, Ногайский отряд или Нанайский. Они... Там нет у них политбюро, которое принимает решение осуществить взрыв в Домодедово. Там независимые элементы этой сети, которые вдохновляются идеологией, вдохновляются глобальным брендом исламского фундаментализма. Плюс социальные причины, массовая безработица молодежи на Северном Кавказе, абсолютная коррупция светских властей. И, наконец, у нас нет социологических данных, но, по-моему, просто возрастающая поддержка значительной части населения. А вот что вы думаете, не надо быть глубоким аналитиком, чтобы понять, что после того, как 5000 придурков, бережно охраняемых милицией, маршируют по Москве с криками там «Ать, Кавказ! Ать!», на эти 5000 не найдется один придурок, к так называемой северокавказской национальности, которая тут решит, что единственный открывающийся для него социальный лифт – это путь шахида.
Андрей Андреевич, можно тут говорить о политическом руководстве работы специальных служб России? Может быть, так поставить вопрос?
Это разные вопросы. Прежде всего, политическое руководство ответственно за отношения в федеральном государстве между Северокавказскими республиками и центром. Мне кажется, что Кремль сейчас избрал систему отношений, абсолютно недостойную для России. Вот вчера меня поразило такое, ну, собственно, в нем ничего было для меня нового, кроме как подтверждение того, о чем я думал, а откровение господина Венедиктова. Он у нас там любит часто подчеркнуть, какой короткой ноге с первыми лицами государства, и он вчера говорил, что он задавал им примерно тот же вопрос. А вот почему всем этим ханам и паханам северокавказским дается такая карт-бланш? Речь идет уже не только о Кадырове, а и остальных князьках. А ему ответило очень высокое лицо, что это цена мира. Понимаете, Москва ведет как страна, проигравшая войну и которая платит контрибуцию. И, между прочим, именно так ситуацию воспринимают в Чечне. И вот такое часто неадекватно дерзкое поведение части кавказской молодежи, на которой справедливо жалуются многие, и оно вызывает отторжение в российских городах, это тоже вот от этого чувства победителей. То есть тут есть проблема гораздо более глубокого политического характера, вот эти итоги этой 15-летней безумной войны на Кавказе. А второй пласт этой проблемы, это, конечно, каковы бы ни были причины этого террориста, мы должны защищать своих граждан. А это уже профессионализм и техника спецслужб.
Андрей Пиантковский в эфире «Радио Свобода». Давайте сейчас немножко ракурс взгляда на проблему поменяем. Как известно, мировое сообщество резко осудило теракт в аэропорту Домодедово. Медведев получил много соболезнований от лидеров разных стран, в том числе и Соединенных Штатов. Давайте послушаем репортаж корреспондента «Радио Свободы» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина.
Американские эксперты, в общем, соглашаются, что надежно обезопасить аэропорты от угрозы террористической атаки невозможно. Однако мой собеседник считает, что в российском случае опасность усугубляется уникальным набором обстоятельств. Вот что говорит Дэвид Саттер, бывший корреспондент Financial Times в Москве, сотрудник Гудзоновского института. Основной вывод, который можно сделать из случившегося, на мой взгляд, состоит в том, что россияне оказались между молотом и наковальней. С одной стороны, это коррумпированная власть, с другой – фанатичные исламские радикальные группировки, и россияне, будучи жертвой, не могут ничего сделать. Российское правительство не способно справиться с инсургентами по очевидной причине. Результатом его стратегии становится радикализация населения. Полтора десятилетия назад это было уничтожение Грозного. Сегодня это передача власти и ответственности за безопасность в руки коррумпированных местных боссов, местных диктаторов, которые правят посредством террора, как, например, Кадыров. Стратегия российских властей может дать ощущение внешнего спокойствия, но такое решение может быть эффективно только в краткосрочной перспективе. Его изъяны станут очевидны, если исламисты наберут силу где-то еще на Северном Кавказе. Некоторые российские законодатели говорят о необходимости принятия новых законов для успешной борьбы с терроризмом. Новые законы могут помочь обезопасить россиян, как вы считаете? Это зависит от того, о каких законах идет речь. Законы, принимавшиеся после прошлых громких терактов, были скорее предназначены для укрепления позиций российских правителей. После трагедии в Беслане они приняли закон об отмене избрания губернатора. Это подавалось как одна из антитеррористических мер. Если под предлогом борьбы с терроризмом будут еще больше ограничены права и свободы россиян, то это укрепит фундамент авторитарного правления властных групп, но не укрепит безопасность России. Единственное, что может помочь предотвратить подобные теракты – информация об их подготовке, о планах террористов. И, как показывает мировой опыт, такая информация поступает властям в тех странах, где им доверяют. Трудно представить, что нечто подобное возможно сегодня в Кавказских республиках. Это был бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Я продолжаю беседу с политологом Андреем Пиатковским. Андрей Андреевич, я не планировал сначала включать вот этот материал коллеги Жигалкина в программу. Он звучал в утреннем эфире у нас, но вы заговорили как раз на эту тему. Я подумал, что слушателям интересно будет понять, что политологи в разных концах света иногда сходятся, не сговариваясь в оценках. Очевидно, эти оценки вполне справедливые. Я хочу попросить вас прокомментировать ответ Саттера на второй вопрос коллеги Юрия Жигалкина, где он говорит о перспективах того, как российская власть сейчас отреагирует на то, что произошло, законодательные меры, будет ли накануне выборов сейчас опять разговор о закручивании гаек и каких-то новых полномочиях спецслужбам и российским властям?
Ну, к сожалению, такая тенденция у нас есть, она просматривается. Наиболее серьезные шаги к терроризму были сделаны, ну, и в 99-м году, потом после трагедии Беслана. Казалось бы, где Беслан и где избрание губернаторов, но вот этот случай был использован, чтобы пустить дело, такую красную папочку с проектами указов. Не исключаю, что такая же папочка подготовлена и сейчас, да вообще тут разыгрывается как-то вот известный кремлевский политтехнолог Павловский говорил о таком феномене штабных игр, которые они там разыгрывают в Кремле. Так наверняка разыгрывается какая-то штабная игра, может быть, и с отменой выборов и так далее, хотя, казалось бы, что им бояться от выборов, которые сводятся к назначениям. Но давайте не будем спекулировать, а поговорим о том, что уже произошло. Сегодня же нам беспрерывно показывают двух наших вождей в совершенно, так сказать, разных антуражах, костюмах, белые халаты в больницах, строгие костюмы на совещаниях силовиков. Они как бы соревнуются друг с другом в таком непрерывном пиале. И вот я должен сказать, что это не сегодняшнее наблюдение. У Медведева появилась вот какая-то тональность, очень такая неприятная и зловещая. Путинизация, которой не было у Путина. Видимо, вот он испытывает какой-то такой дефицит, синдром дефицита мачизма, хочется ему и вот по этому показателю не отставать от старшего под тандема. Вы обратили внимание, вот каждую он произносит, ну, правильную фразу, что все организаторы, вдохновители должны быть найдены и преданы суду. Потом он делает такую очень выразительную актерскую паузу, хмурит бровки и говорит одну и ту же стандартную фразу: а в случае оказания сопротивления должны быть уничтожены. Ну, тоже, вообще говоря, справедливо, если бандиты отстреливаются при задержании, то имеют право принимать эти оружия правоохранительные органы. Но зная нравы наших ханты-мансийских борцов с терроризмом, которых направляют на Кавказ как в командировку, да еще для зарабатывания денег, это хорошо поставленная фраза, она будет ничем иным, как карт-бланш на бессудные казни, которые там совершаются, мы имеем десятки свидетельств в той же Ингушетии, или просто уже для выполнения плана по трупам боевиков.
Андрей Игоревич, извините, я прерву вас. Вот мне как раз показалось, что главный герой телевизионных репортажей двух дней все-таки это Медведев, а не Путин. Путин все-таки в тени, он как бы оттеняет то, что как действует Медведев. Вот то, что вы говорите, может, у Медведева от бессилия все это?
Конечно, вот такая риторика, причем она же повторяет, эту фразу она повторяется после каждого трамвая. А к чему это ведет на практике? Это ведет вот к тем вещам, которые просто увеличивают количество шахидов и увеличивают количество терактов на территории России. Понимаете, вот две стороны вот этого бессилия. С одной стороны, это капитуляция перед криминальными элитами этих регионов, а с другой стороны, вот карт-бланш на этим силовым структурам на бессудные и незаконные действия. И обе стороны этой политики, вот это две стороны нашей политики на Кавказе, и обе они работают на разжигание конфликта.
Андрей Пиантковский, московский политолог, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, принимает участие сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы», в котором мы подводим итоги вторника, 25 января, и подробно говорим о последствиях террористического акта в аэропорту Домодедово. Это программа «Время свободы». Вот главная тема второй половины этого часа. Государственная Дума России приняла договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Как формулируется новая повестка дня в российско-американских отношениях? Барак Обама выступает с ежегодным посланием к нации. Сможет ли президент США переломить неблагоприятные для себя внутриполитические тенденции? И мы продолжим разговор. У главной темы дня идет расследование причин и обстоятельств теракта в аэропорту Домодедово. Каковы последствия для России очередного террористического акта. В прямом эфире программы «Время свободы». События дня комментирует московский политолог Андрей Пиантковский. Продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Домодедово. Взрывная коррупция.
Комментарии экспертов.
Эксперт Андрей Солдатов. Почему бездействуют спецслужбы в России?
В блогах «Свободы».
Блогер Анна Качкаева. В день теракта телевидение умерло.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Московской области завтра день траура по погибшим в результате теракта в аэропорту Домодедово. При взрыве в понедельник, совершенном предположительно смертником, погибли 35 человек, 110 пострадали. Более 40 пострадавших находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения Татьяна Голикова. Госдума России сегодня приняла в третьем окончательном чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Документ поддержали 350 депутатов, 96 были против, 1 воздержался. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала тщательно расследовать информацию о возможных преступлениях бывшего руководства армии освобождения Косово. Жертвами взрыва в пакистанском городе Лахор сегодня стали не менее 13 человек, свыше 50 ранены, в том числе женщины и дети. По данным следствия, взрывное устройство привел в действие 13-летний смертник. Мультимиллионеру Наджибу Микати поручено формирование нового правительства Ливана. Решение об этом принял президент Мишель Сулейман после того, как в поддержку кандидатуры Микати высказалось большинство депутатов парламента. В нескольких городах Египта сегодня прошли многотысячные акции сторонников оппозиции с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака, который находится у власти около 30 лет. В центре Москвы, около станции метро Третьяковская, во вторник вечером задержан лидер националистического движения «Славянская сила» Дмитрий Демушкин. Франция продаст России 4 корабля вертолета-носца типа «Мистраль», 2 из которых будут построены на российской территории. Соответствующий документ был подписан сегодня заместителем председателя российского правительства Игорем Сечиным и министром обороны Франции Аленом Жюпе. Мы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 25 января. Продолжаем разговор о главной теме дня. Его события комментирует в прямом эфире политолог Андрей Пьянковский. Представители политических партий в Государственной Думе по-разному отреагировали на трагические события, произошедшие в аэропорту Домодедово. «Единая Россия» предлагает не спешить с выводами и для начала создать парламентскую комиссию по расследованию причин случившегося. Парламентская оппозиция предложила заслушать руководителей силовых структур, разобраться, как обеспечена безопасность на всех крупных транспортных узлах Москвы. Внепарламентская оппозиция призывает общество самостоятельно контролировать работу специальных служб. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Здание Государственной Думы на Охотном ряду сегодня взяли под усиленную охрану. В кулуарах еще за полчаса до начала пленарного заседания только и говорили, что о вчерашней трагедии в аэропорту Домодедово. Руководитель фракции «Справедливой России» Николай Левичев предложил для начала разобраться с той ситуацией, которая сложилась на подъездах к аэровокзалу.
Все условия созданы для того, чтобы доить граждан, которых привозят на авиарейсы. Наконец-то это должно стать поводом разобраться, кто планировал такую конструкцию аэропорта, к которому невозможно подъехать, кто собирает мзду с водителей и кто там прикармливает весь этот полукриминальный бомонд вокруг аэропорта.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая перед журналистами, также посетовал, что порядка как перед зданием аэропорта, так и при входе в него в Домодедово нет. Необходимо провести специализированные учения. При этом Жириновский готов оплатить такую программу в том случае, если на нее денег у министерства по чрезвычайным ситуациям не окажется.
Дайте мне 10 человек, я определю, который потенциальный террорист. Научить людей. Вот стоит и проходит 10 человек. О, давайте с ним займемся, товарищ. Ведь кто идет на теракт, у него же мандраж внутри. Он понимает, осталось жить несколько секунд. Последний негодяй чувствует себя неважно. Он молчит, но в глазах виден страх и испуг. Но научить это те, кто стоят.
Активнее всех выступали члены Компартии. Депутат от КПРФ Николай Коломийцев предложил в самые короткие сроки пригласить на встречу всех руководителей силовых структур.
Мы им увеличиваем расходы больше, чем кому бы то ни было, ущемляя промышленность и реальную экономику. У нас Внуково-2 не взрывается пока, потому что 5 вертолетов, сотни охранников там это дело обеспечивают. Вы пойдите во Внуково-1, там можно занести чемодан, взрывчатки и взорвать, не дай бог. Но службы безопасности не занимаются своей деятельностью. И не надо комитетам ездить на выездные заседания, после которых происходят взрывы.
Коммунист Владимир Улас пошел еще дальше. Надо идти напрямую к президенту и ставить вопрос об отставке правительства и премьера Путина.
Упорствовать, переименовывая милицию в полицию, несложно, а вот организовать эффективную борьбу с терроризмом гораздо сложнее. Поэтому необходим срочный вызов Путина и постановка вопроса об его отставке.
Председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин в интервью «Радио Свобода» высказался за общественный контроль в ходе расследования террористических актов.
После терактов 11 сентября в Соединенных Штатах был издан подробнейший отчет спецслужб о том, что произошло. Буквально поминутно описаны все действия террористов, и все, что происходило в то время. А мы что-то имеем подобное по Беслану, по Нордосту, по терактам, которые были в марте в Москве, по другим терактам на Северном Кавказе. Мы ничего не знаем.
Председатель Комитета по безопасности Госдумы Владимир Васильев в перерыве высказал свою точку зрения на произошедшие события.
Внесен правительством законопроект, предусматривающий степени террористической опасности. Этот законопроект, безусловно, создает правовую основу для того, чтобы общество включалось в процесс противодействия терроризму.
Другой депутат от «Единой России», председатель Комитета Думы по транспорту Сергей Шишкарев, предложил обратить внимание на недоработки в законе о безопасности на транспорте.
Мы поднимем вопрос о создании парламентской комиссии, которая возьмет на уровень депутатского контроля реализацию программы создания комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте. То, что должны делать законодатели, это изменение базового законодательства, связанного с транспортной безопасностью.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мой вопрос политологу Андрею Пионковскому. Андрей Андреевич, политические последствия трагедии в Домодедово какие следует ожидать?
Ну, частично мы уже обсуждали этот вопрос. Я не знаю, отставка министров внутренних дел и председателя ФСБ было бы политическим последствием. Вряд ли таковым может считаться отставка там вот этих транспортных начальников. Ну, кроме того, вот целым рядом участников сегодняшней беседы поднимался вопрос о возможности использования властью случившегося для там завинчивание гаек, введение каких-то новых ограничений демократических свобод. Вы знаете, а им сейчас это не очень нужно. Вот в 99-м году, когда действительно клану Ельцина угрожала потеря власти, а с ней очень неприятные последствия. Помните скандальнейшее заявление руководителя избирательной кампании Примакова и Ушкова, господина Босса, о том, что семья Ельцина будет завидовать участи семьи Чаушеску. И там, конечно, пошли, понадобились экстраординарные меры, чтобы привести власти никому неизвестного чиновника и, более того, сделать его национальным героем. Я думаю, что наибольшим политическим последствием будет все-таки то обстоятельство, что общество задумается, что в 99-м, да, 12 лет назад появился человек, которому мы отдали значительную часть своих свобод за то, что он защитит нас от террористов в наших городах. И вот мрачная ирония случившегося заключается в том, что ведь мало кто помнит точную вот фразу, эту знаменитую сортирную фразу, а там она звучала так у Путина: «Мы будем преследовать террористов везде, в аэропорту, так в аэропорту, значит, в сортире, так замочим в сортире». Так вот, эти слова вернулись сегодня в аэропорту Домодедово террористам, совершенно спокойно вошедшим с улицы в зал и избежавшим любого обещанного преследования. Мне кажется, пора спросить, а вот где результаты этих 12 лет неустанной антитеррористической деятельности господина Путина?
Андрей Пионковский в эфире «Радио Свобода» комментирует события сегодняшнего дня.
Одна из проблем российского общества в том, что общие трагедии разъединяют его, а не сплачивают. Теракт в Домодедово вновь подстегнул антикавказские настроения. И слово «кавказец» прозвучало до того, как кто бы то ни было узнал, а что вообще произошло. Как не допустить вражды внутри России? Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час ночи и в 15 на следующий день. Время московское, радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 25 января. Сейчас о других важных темах дня. Сегодня Государственная Дума России ратифицировала российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Депутаты рассматривали документ в третьем окончательном чтении. Напомню, что этот договор подписали президенты США и России в апреле в Праге. В декабре Сенат США ратифицировал документ, который предусматривает сокращение количества развернутых ядерных боеголовок обеими сторонами за 7 лет на треть примерно. На теме сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Госдума отклонила предложение коммунистов снять с рассмотрения палаты вопрос о ратификации российско-американского договора об СНВ, который, по их мнению, не отвечает интересам национальной безопасности. Однако глава комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев уверен в обратном. Он утверждает, что новый договор об СНВ должным образом обеспечивает обороноспособность страны, а заложенные в документе параметры позволяют не только сохранить существующую группировку стратегических ядерных сил России, но и модернизировать ее.
Российско-американские отношения могут быть отношениями сотрудничества и партнерства, а не только отношениями взаимного недоверия и взаимных угроз. Это сотрудничество, в конечном итоге возможно, и партнерство складываются из таких соглашений, как договор об СНВ. Два президента приняли на себя существенную, огромную, я бы сказал, долю ответственности за то, чтобы этот договор был подготовлен и в конечном итоге подписан. Сегодня мы, депутаты Государственной Думы, разделяем эту ответственность с нашим президентом.
Глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Николай Левичев, говоря о важности этого документа, упомянул о возрастающей террористической угрозе в связи со взрывом в аэропорту Домодедово.
Если мы не хотим иметь такое будущее, в котором по миру будут бегать уже террористы с ядерными зарядами, мы должны сегодня ответственно подойти к ратификации договора об СНВ. Мы призываем Соединенные Штаты Америки вывести нестратегические ядерные вооружения с территории Европы и обращаемся ко всем ядерным державам отказаться от размещения ядерных сил за пределами территории своих государств.
Процесс ратификации договора СНВ проходил в достаточно напряженном режиме. Во время второго чтения к документу были добавлены 5 норм об условиях ратификации договора российской стороной. В частности, Россия может выйти из соглашения в случае развертывания США систем противоракетной обороны, которые Москва посчитает угрожающими безопасности и обороноспособности России. Другое возможное условие выхода России из договора – принятие США на вооружение в одностороннем порядке неядерных систем со стратегическими средствами доставки. Комментируя внесение поправок в закон о ратификации, Константин Косачев сообщил, что были подготовлены два заявления. Одно для американской стороны, другое для российской. В первом заявлении более подробно изложено то, как депутаты понимают действия договора в будущем, а во втором – то, что они думают о необходимости развития стратегического ядерного потенциала России в рамках правительственных программ и решений, принимаемых президентом России. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
У меня уже была возможность в эфире Радио Свобода говорить с политологом Андреем Пянковским о болтах и гайках, скажу так, этого договора и относительно количества боеголовок, условий сокращения. Андрей Андреевич, сегодня у меня вопрос к вам вот какой. Вот депутаты обусловили принятие этого договора ратификацию рядом некоторых условий, совокупность которых предусматривает ситуацию, при которой Россия может выйти из этого режима, режима договора. Это сколько-нибудь серьезно или нет?
Вы понимаете, это ритуальные танцы и в Вашингтоне, и здесь. И стороны о том, что такие танцы будут проведены на политической сцене, прекрасно понимали, подписывая этот договор. Дело в том, что фактически Москва, Дума и Конгресс ратифицировали, да, один и тот же текст договора, аутентичен русский и английский, но одна ключевая фраза там понимается, интерпретируется ими в противоположном смысле. Это фраза в преамбуле о том, что стороны отдают себе отчет взаимосвязи оборонительных и наступательных выражений. В переводе на человеческий английский и человеческий русский в интерпретации наших парламентов это означает так, что американская сторона считает, что договор никоим образом не ограничивает ее возможности развертывать ограниченную, небольшую, небольшую сравнительно систему, необходимую, тем не менее, для защиты от одиночных террористических ракетных атак. А Москва понимает эту фразу таким образом, что если Кремль сочтет, что та система, которую американцы развернут, будет угрожать потенциалу российского ядерного сдерживания, она выйдет из договора.
Говорили мы с вами уже и о том, что и президенту Медведеву, и Бараку Обаме в силу разных, ну, внутриполитических причин и внешнеполитических нужен был этот договор, вот он подписан, наконец, окончательно там все церемонии вскоре будут завершены. Можно ли сказать, что вот теперь с облегчением Россия и США двинутся дальше по пути взаимного сотрудничества? Насколько значим этот договор?
Я думаю, что... Нет, договор, он, я бы его сформулирую так, что он, в общем-то, он безвреден, но вряд ли он слишком содержательный и полезен. Он констатирует то состояние наших ядерных сил, что в случае войны мы можем уничтожить друг друга, покончить взаимным самоубийством. И поэтому война между нами бессмысленна. То же самое было в 1962 году, в 1972, в 1980, в 2000 и в 2010. То есть, по большому счету, это вообще говоря, классический такой договор времен холодной войны, как бы кодифицирующий отношения враждебности. Поэтому никакой площадкой для какого-то дальнейшего развития отношений он не является. Оно будет зависеть там от совсем других вещей.
Президент США Барак Обама сегодня выступает с ежегодным обращением о положении к стране, и это положение в стране – это следующая тема программы. Согласно информации из Белого дома, главный акцент Обама планирует сделать на экономических проблемах, в том числе дефиците бюджета. Ожидается, что Обама будет говорить о контроле за государственными расходами как части плана по стабилизации экономики. О главных темах выступления американского президента корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
В экономической сфере задача Обамы сейчас состоит в том, чтобы, продолжая стимулировать свободный рынок для создания новых рабочих мест, одновременно сокращать государственные расходы. Минувшие два года сводились к тому, чтобы увести нашу экономику от края пропасти. В предстоящие два года наша задача – перевести нашу экономику в режим ускорения. Среди внешнеполитических приоритетов Обамы – свертывание непопулярной военной кампании в Афганистане и одновременно поддержание в этом регионе стабильности. Улучшение ситуации в Афганистане идет медленно, и оно обходится нам очень высокой ценой, ценой жизни наших военнослужащих. Во многих местах победы, которых мы добиваемся, хрупки и обратимы. В сфере публичной политики президент Обама нуждается в перегруппировке своих сил, начиная труднейшую, как ожидается, кампанию по своему переизбранию на второй срок. Обаме необходимо сочетать укрепление своей электоральной базы с выполнением обещанного смягчение накала дискуссий между сторонниками и противниками его политического курса. Только более цивилизованный и добросовестный общенародный дискурс сможет помочь нам смотреть в лицо проблемам, стоящим перед нашей страной. В видеонаброске послания о положении страны, адресованном своим сторонникам, Обама заявил, что Соединенным Штатам необходимо повысить свою конкурентоспособность в инновациях и в образовании. Президент не говорил о конкретных инициативах или планах формирования бюджета. Однако он и его демократические союзники настороженно воспринимают призывы республиканцев к немедленным и существенным сокращениям внутренних расходов, которые, как они опасаются, могут свести на нет все еще хрупкое экономическое оживление. Президенту на этот раз предстоит обратиться к Конгрессу, состав которого существенно поменялся после того, как избиратели в ноябре фактически вынесли вотум недоверия двухлетнему сотрудничеству администрации Обамы с обеими палатами Конгресса, контролируемыми демократами. Последние в результате выборов значительно сократили свое большинство в Сенате, а в Палате представителей вообще уступили его республиканцам. После серии декабрьских компромиссов президента с законодателями-республиканцами, включая пролонгацию пониженного налогообложения всех категорий налогоплательщиков, рейтинг Барака Обамы снова пошел вверх.
Алан Давыдов из Вашингтона. Выступление Барака Обамы с ежегодным обращением о положении страны поздно ночью по московскому времени, а уже утром в утренней программе «Время свободы» Алан Давыдов расскажет вам об итогах этого выступления. А мой вопрос к Андрею Пианковскому. Похоже, что демократы всеми силами пытаются перехватить политическую инициативу. Удастся ли Обаме сделать это вот в ближайшее время, как вы считаете?
Вы знаете, ему частично удалось. Он очень искусный политик. После выборов его положение казалось вообще почти безнадежным. Республиканцы вообще по глупости не получили Сенат. Просто в двух штатах их крайне радикальные сторонники вот этой чайной партии завалили на праймерис абсолютно проходных своих кандидатов. И Обама понял, что нужно сдвигаться к центру. Американцы очень не любят идеологических крайностей. В 2010-м они провалили неоконсервативную идеологию Буша, а провал Обамы на ноябрьских выборах – это было недовольство его крайне леволиберальной философии. Он сделал выводы, он сближается, движется к центру, и республиканцам предстоит очень тяжелая борьба за президентское кресло, которое по существу еще все уже началась. Еще один плюс Обамы – это он полностью дисциплинировал ряды демократической партии. Госпожу Клинтон заставили такую подписать клятву верности. Она заявила, что поддерживает кандидатуру Обамы и претендует, не имеет никаких президентских амбиций. Поэтому возможность раскола демократической партии, она исключена.
Спасибо, Андрей Пиантковский, московский политический эксперт, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, комментировал сегодня в прямом эфире программы «Время свободы», главное событие дня. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о главных публикациях в средствах массовой информации. Сегодня эта рубрика возвращает нас к главной теме дня – последствиям теракта в аэропорту Домодедово. С первополосными публикациями московских газет вас познакомят мои коллеги Динара Сиддикова и Марк Крутов.
5 килограмм без досмотра – так озаглавлена публикация в газете «Ведомости». В Домодедово на Новый год и некоторое время после него работники милиции вели службу в усиленном режиме в связи со сбоями в работе аэропорта. Но в продолжении нескольких дней, предшествовавших теракту, службу милиции несла в обычном режиме. Конкретных сигналов о возможности совершения терактов в аэропорту не поступало, говорят сотрудник МВД и сотрудник службы авиационной безопасности аэропорта, слова которых приводят «Ведомости».
«Взлет-посадка в тротиловом эквиваленте» – это заголовок независимой газеты. Террористы добрались до авиационной инфраструктуры страны, говорится в подзаголовке. Издание напоминает, в последнее время бандиты перешли от нападений на чиновников и сотрудников правоохранительных органов, хотя они не прекратились, к атакам на инфраструктурные объекты. Но до сих пор теракты в аэропортах в России не происходило. Правда, в августе 2004 года были подорваны вылетевшие из Домодедова самолеты Ту-154 и Ту-134. Смертникам удалось пронести взрывчатку на борт воздушных лайнеров. С тех пор были усилены меры контроля в аэропортах, но, судя по всему, значительного результата достигнуто не было.
Встречный взрыв. Публикация в сегодняшнем «Коммерсанте». По сведениям газеты, готовятся к терактам в Москве спецслужбы начали еще с Нового года. Повод появился после того, как 31 декабря взлетел на воздух небольшой дом на территории стрелкового клуба на улице Головачева. При взрыве погибла женщина, муж которой отбывает срок за участие в незаконных бандформированиях, а ее подругу, уехавшую в Волгоград, Зейнат Суюнову, вскоре задержали. Как выяснилось, лидеры боевиков отправили девушек в столицу для совершения терактов в новогоднюю ночь, но из-за неосторожного обращения с бомбой одна из них взорвалась раньше времени. Не исключено, что к Новому году в московский регион приехала не одна, а сразу несколько групп со смертниками. Вторая и провела акцию вчера.
Еще одна версия в правительственной российской газете. По данным издания, среди оперативников прозвучало предположение, что взрыв должен был произойти на борту самолета, но почему-то не сработал таймер. Есть и другое предположение. Террорист приехал в аэропорт на машине, поднялся на второй этаж и просто прошел в зал встречающих.
В «Новых известиях» статья о трагедии в Домодедово называется «Предполетный недосмотр». Журналисты обращают внимание на расхождение в цифрах. Число погибших, по официальным данным, составило 35, а очевидцы говорили минимум о 70 погибших.
Рассказывали Динара Сиддикова и Марк Крутов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В день студента 25 января в книжном магазине «Фаланстер» в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве инициативная группа «Другой журфак» открыла выставку о пожеланиях супергероев на 2011 год, выполненных в стилистике комикса. Группа «Другой журфак» возникла осенью минувшего года как своего рода общественный жест в знак протестной реакции на выход настенного календаря, на страницах которого с пожеланиями в адрес Владимира Путина позировали полуобнаженные студентки факультета журналистики МГУ. «Другой журфак» выпустил другой календарь, на страницах которого другие студентки показывали, как в России обстоят дела со свободой печати и свободой собраний. Позже «Другой журфак» выступал с публичными акциями в поддержку избитого националистами журналиста Олега Кашина, а новая акции, инициативы, ее будущей деятельности я беседую с лидером «Другого журфака», студенткой Ксенией Ратушной.
Это выставка, которую подготовила инициативная группа «Другой журфак». У нее нету какого-то особого названия. Самое главное – это ее концепт «Пожелания супергероев на 2011 год». В числе наших супергероев встречаются и известные литературные персонажи, как, например, Обломов. Поскольку мы пытались найти какие-то интересные символы из прошлого и переносить их, соответственно, в настоящее время. В каждой из фотографий есть несколько пластов смыслов. Во-первых, это не просто фотография, в каждой из них есть есть какой-то художественный элемент. Во-вторых, там есть реплика, которая как бы переносит нас в стилистику комиксов. В каждой из этих картинок поднимается несколько актуальных тем. Ну вот я, например, перечислю изображение Картмана, это герой мультфильма «Южный парк». Мы поднимаем проблему фашизма. И на Манежной площади, ну, скажем, там, где у нас изображен Дракула, мы говорим про Сколково. В целом, концепция у нас такая, и это более художественный проект, но при этом довольно сильно социально направленный. Социальные темы должны подниматься в форме искусства. В частности, именно поэтому мы взяли такую, ну, как бы легкую форму, то есть там нету больших текстов, там все это визуально, и оно воспринимается легко.
В вашем пресс-релизе написано следующее. Мы решили не менять название, хотя на данный момент участники группы имеют большее отношение к слову «другой», чем к журфаку. Поясните, пожалуйста, что это означает?
Когда мы только начали делать наши акции, мероприятия, мы в основном состояли из... Наша группа состояла в основном из студентов журфака. И в связи с этим многие журналисты начали напрямую обращаться к нашему декану за комментариями. На наш взгляд, это абсолютно неправильно. Мы просто взяли это название в тот момент, потому что была актуальная проблема, борьба с календарями, что такое... И нам нужно было как-то заявить свою позицию. А теперь, если мы будем брать новое название все той же командой, нас уже никто не узнает, мне кажется. У нас уже сейчас не только студенты журфака, есть совершенно другие студенты, на которые обладают активной социальной позицией, гражданской позицией. Среди нас есть фотографы, художники. Мы действительно думаем по-другому, чем большая часть населения.
Ну, вы знаете, мне это нравится. Концептуальное название «Другой журфак», о чем бы оно ни говорило, и слово «другой» хорошее, и слово «журфак» хорошее, учитывая ситуацию журналистики в России. Чего же менять название? Не давят на вас руководство факультета?
Пару раз с нами проводили воспитательные беседы, особенно это касается моих друзей, которые учатся на более младших курсах. Я, поскольку уже заканчиваю, на меня это мало распространяется. Учитывая то, что наша следующая выставка будет в стенах факультета, я думаю, что это несет не так все серьезно, как некоторые пытаются представить.
Вернусь к сегодняшнему мероприятию. Вот главное послание, которое все эти супергерои передают...
Наше главное послание – давайте задумаемся над всеми проблемами, которые есть сейчас, и давайте не будем при этом воспринимать их слишком серьезно. В жизни есть место и для смеха, и для действий. Главное – не оставаться равнодушными.
Рассказывала лидер инициативы «Другой журфак» студентка Ксения Ратушная. Для магазина «Фаланстер» эта выставка не первая художественная акция. Ранее в этом книжном прошла выставка в поддержку художественной группы «Война», говорит участник проекта «Фаланстер» Максим Сурков.
Именно в филиале «Фаланстер» на заводе уже второй год мы просто такой проект осуществляем. Такие выставки в мини-формате. Небольшую площадь, там можно вывести где-то 10 работ над книгами. Предыдущая выставка у нас была в поддержку «Свобода» группы, арт-группы «Война». Ну, это молодые люди с активной жизненной позицией. Мне представляется довольно интересно то, что появляются такие работы, чем вы не предоставите место для самовыражения. То есть не только в интернете, но и в виде, в каком-то таком виде выставки. Мы и дальше будем открыты для каких-то таких проектов, ограниченных только вот этическими и эстетическими соображениями. И все. Я бы, в общем-то, и от пейзажа не отказался, если они меня устроят. То есть вы просто вот эти, именно конкретно эти работы мне показались вполне достойными экспонирования.
Это коммерческий проект или нет?
Нет, конечно, абсолютно нет.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 25 января был участник проекта «Фаланстер» Максим Сурков и лидер инициативы «Другой журфак» студентка Ксения Ратушная. «Другой журфак» проводит выставку о пожеланиях супергероев на 2011 год. Вот так обстояли дела во вторник 25 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы можете легко продолжить на сайте «Радио Свобода». Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На баннерах надписи «Зарплата усыхает, цены и тарифы растут».
Россияне снова были задержаны и обвинены в организации массовых беспорядков.
Хочу решительно осудить теракт в московском аэропорту.
Необходимо ввести особый режим.
Был хлопок такой очень громкий, знаете, как будто вот что-то вот упало, вот бабах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. В 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».